Доброй ночи. С вами Максим Шевченко. Это программа «Один». Естественно, на «Одина» мы выходим под полет «Валькирий» Вагнера. Это первый мой эфир. Я прошу вас быть ко мне построже, звонить, разговаривать, писать. Буду предельно откровенен. Сразу напомню телефоны, по которым вы можете присылать свои сообщения, для того, чтобы мы их обсуждали. СМС-телефон плюс 7-985-970-4545. Телефон прямого эфира 7-495-363-3659. Твиттер-аккаунт вызван. Ну, на самом деле, у меня настроение, конечно, не радостное. Буду с вами откровенен. Это все-таки мой час в прямом эфире. Ушел из жизни мой очень близкий друг и мой учитель, мой брат Гидар Джамаль, великий русский, азербайджанский, мировой, какой угодно назовите, мыслитель, поэт, философ, политик, человек, который никогда в жизни не лгал, человек, который всегда в жизни говорил то, что думает, человек, который создал такую точку мышления в современном нашем мире, который отвык от мышления как такового, вокруг которой закипала жизнь и с которым интересно было всем. Я вот изучаю эти два дня интернет, Твиттер-лента, Фейсбук-лента, другие социальные сети полны реакций на уход Гидара Джамаля. Пишут те, кто его любил. Таких людей очень много. И я вот тут уже пришла масса сообщений. Допустим, Зафар пишет: «Максим Леонардович, примите слова соболезнования в связи с кончиной вашего учителя и друга Гидара Джамаля. При встрече передайте также соболезнования Архану от всех и, очевидно, значит, вдове, к сожалению, Гидара, и дочери его тоже передам обязательно, от всех адекватных слушателей радиостанции «Эхо Москвы». Таких очень много сообщений пришло. И все о Гейдаре пишут примерно то же, что написал Дима Быков, за что ему огромное спасибо, на сайте «Эхо Москвы», о том, что с ним можно было соглашаться, не соглашаться, любить или не любить, но этот человек был безумно, бесконечно интересен для каждого, кто давал себе труд с ним поговорить, кто давал себе труд открыть свой слух для того, чтобы его слышать. А те, кто открывал еще сердце, еще и начинали понимать Гейдара. И, конечно же, мне хочется вспоминать этого человека. Меня попросили, вот я прочитал вопросы перед эфиром, попросили рассказать о нем не с точки зрения его биографии, которую, наверное, многие уже там прочитали, «Южинский переулок», «Дружба с Головиным», с Мамлеевым, «Эзотерический кружок», «Исламская партия Возрождения», значит, потом «Движение память», его поиски, его ислам, в котором он был безупречен, на мой взгляд, потому что он был мусульманином до мозга костей, но он был уникальным мусульманином. Он был мусульманином, родившимся в центре Москвы, в районе Арбата, прожившим там свою юность, учившийся в одной из элитных московских школ, свободно владевшим английским, французским, персидским, турецким языками, владел Гидар итальянским, арабским языком. Понимал он людей со всего света, и люди старались его понять. Так вот, этот человек, он был еще и прекрасным поэтом, поэтому я начну эту передачу, которую я не буду всю ему посвящать, я буду также отвечать на ваши вопросы, но рефреном, уж простите, сегодня будет рассказ о Гидаре Джахидовиче, с его стихотворения, которое он посвятил своей жене. «Когда придешь, если ты придешь, как знак, что самый страшный сон не вечен, всего в 2 метрах от твоих подошв внизу, я потянусь к тебе навстречу. Я буду знать, что это твой привет. Меж нами держит приоткрытой дверцу, и твои слезы, легкие как свет, прожгут песок к исчезнувшему сердцу. Ты шепот мой услышишь из-под плит о том, что там мне неотвязно снится. Какое небо надо мной горит, какой простор в моих пустых глазницах. И в этой ровной необъятной мгле мой смертный тлен охватывает ужас, когда тебя не будет на земле. Я под землей себе не буду нужен». Сейчас Гидар лежит на кладбище в прекрасном городе Алма-Ата, Алматы, в предгорье Алатау. И Я еще не был на его могиле, но обязательно там буду в ближайшие дни. К сожалению, я не был на его похоронах, за что себя очень горько корю. Сегодня такой вечер абсолютной правды. Собственно, как и всегда, я не всегда старался не лгать в эфире «Эхо Москвы». От его могилы открывается вид на величественные горы Азии, на Алатау, родину тюркского народа, тюркского этноса. И в каком-то смысле даже провинциально, что, уехав туда после тяжелейшей болезни, с которой он боролся 4 года, об этом знали только близкие друзья, и другого эта болезнь, может быть, съела достаточно быстро, он сопротивлялся ей. Не просто сопротивлялся, а он работал. Я был у него за 10 дней до его смерти, на его день рождения. Ну, за 2 недели примерно. И он одновременно диктовал 3 книги, стараясь успеть. Он предчувствовал, что скоро он уйдет. Старался, работал, диктовал. И до последней секунды его разум был чистый. И ушел он, как и подобает мусульманину, прошептав шахаду, исповедание и исламское. И был похоронен на этом кладбище. Фотографии и видео похорон есть в сети. Но что поражало в Гейдаре? Вот я читаю воспоминания левых, правых, либералов, читаю воспоминания людей, которые связаны были с властью, так или иначе, самых разных взглядов, православных и мусульман. Есть воспоминания иудеев, даже сионисты вспоминают о Гейдаре как о человеке, с которым было бесконечно интересно, и который, несмотря на разницу взглядов, с которым возникало такое некое единение диалога, и в этом диалоге всегда, в диалоге с Гейдаром, ты выходил на какое-то свое личное понимание истины. Одна великолепная православная журналистка Анна Данилова даже написала, что она в свое время искала для него книгу в Париже, которую он ей заказал, нашла, и, говорит, она была с ним потрясающе интересна. Другой человек, тоже православный, написал, что именно беседуя с Гейдаром Джемалем много-много лет, он пришел к православию, он пришел к вере, пришел к религии, кто-то пришел к исламу. Мы потеряли удивительного и уникального человека. Его политические взгляды были достаточно очевидны для всех, кто его близко знал. Он был принципиальным противником угнетения и тирании во всех ее формах. Под тиранией, под угнетением Гейдар Шахидович понимал государство, которое относится к человеку как просто к материалу, нужному для функционирования этого государства. Он ненавидел смертельно вот все такое, и неважно, какой облик принимало это государство, которое он называл тагут, угнетение по-арабски. Принимало ли оно облик государства коммунистического или государства антикоммунистического, государства либерального или государства, понимаете ли, такого какого-то консервативного. Во всех смыслах Гейдар говорил, что человек – это главная тема, которая существует сегодня в мире. Его антропология философская была антропологией человеческого сознания, которая вброшена в этот огромный мир, как в тюрьму, как в темницу. И человек ищет свободу как возможность уникальной самореализации. Это бытие, вот это вот окружающее нас благо, для Гейдара это были такие слова философские, достаточно значимые, то, чему человек обязан оппонировать, или он просто превратится в часть этой онтологии, в часть этого бытия, исчезнет, растворится, как пыль на ветру, как искорка в огромной и ледяной тьме. Давайте я буду читать и отвечать на ваши вопросы. Так, ну вот соболезнования. Максим, я раз у муслима, хочу спросить, почему не дают народу Дагестана и в остальных республиках всенародной избрать главу? Потому что боятся, очевидно, народа. Я думаю, что не доверяют народу. Полагаю, что в частности в Дагестане, как и во многих других регионах, не народ будет на самом деле избирать главу, а какие-то местные экономические или криминально-экономические группировки. Я понимаю так логику власти, что власть полагает, что во многих регионах народ просто придет и проголосует безмолвно, или, как ему скажут, работодатели, потому что во многих регионах власть правят финансово-промышленные группы, так или иначе лоббирующие свои интересы в местно-региональной власти. И в силу этого существует такое мнение, насколько я понимаю, что выборы главы будут не выборами главы, собственно говоря, а будут выборами ставленника той или иной финансово-промышленной группы. На мой взгляд, так везде в мире происходит. Я практически не знаю демократической страны, где люди с чистым таким освобожденным от государства, его пропаганды или любой виды иной пропаганды, оппозиционной сознанием, выбирали себе какого-то политика. Так или иначе, политик всегда в современном развитом обществе является лоббистом интересов какого-то крупного бизнеса или крупного капитала. Потому что современная политика демократическая – это спектакль очень дорогостоящий, который стоит очень больших денег. Практически невозможно без денег сейчас выйти и провести избирательную кампанию. Вот у меня была такая попытка в Дагестане. Кстати, попытка была бы вполне удачной, я уверен, если бы не определенные коллизии там, с подписями и со снятием меня, потому что Дагестан – это такая специфическая территория. Но в целом могу сказать, что если у вас нет денег, то на выборы вы даже и не суетесь. Вам бесплатно мало кто предоставит места в средствах массовой информации, как в государственных, так и в оппозиционных. Вам мало кто предоставит возможность вообще там каким-то образом вести свою агитацию. Были примеры, я знаю, что в Москве вот Маша Баронова, по-моему, собирала деньги на свою избирательную кампанию, и что-то у нее, по ее словам, получилось. Я думаю, что что-то, наверное, подкидывали и там Ходорковский, и кто-то еще другие, потому что политика в стране небогатой, какой является Россия, к сожалению, является уделом богатых, стоящих за спинами тех, кто изображает демократические процедуры. Когда-нибудь, может, мы и доживем до того момента, когда появится устойчивый большой так называемый средний класс, который будет выдвигать свою народного кандидата независимо от того, как ему это указывают те люди, от которых этот средний класс, или как современные в России многие люди, зависят там финансово. Пойдем дальше. Если сейчас передать платить дань Чечне, то они войну начнут? Это вопрос, спрашивает Владимир из Бани. Я думаю, что это абсолютно дурацкий вопрос, не побоюсь этого слова, потому что Чеченская Республика при всей критике ее руководства со стороны оппозиции, и не только оппозиции, между прочим, при том, что она смотрится в нашей многонациональной стране как такой особый регион, на мой взгляд, она является особым регионом в силу истории последних 15 лет, войну точно не начнет. На территории Чеченской Республики находится огромная группировка российской армии, базирующаяся на Ханкалу, исчисляющая десятками тысяч военнослужащих. И в целом Чеченской Республике достаточно комфортно. В России, с другой стороны, вопрос, этот комфорт в Российской Федерации, должен ли обуславливаться какими-то специальными соглашениями, договорами по типу как между Москвой и Казанью. Я лично сторонник распространения федеративных отношений и договорных, подобных отношений с Татарстаном и на другие регионы Российской Федерации. Я считаю, что это было бы правильно, это не должно оставаться тоже только эксклюзивом. Кстати, в следующем году будет очередная пролонгация, возможная, договора с Татарстаном. И уже есть те, кто говорит, что этот договор совершенно не нужен. Но я вернусь к Гейдару Джахидовичу и буду вспоминать о нем через его великолепные стихи. Каким еще был Гейдар Джамаль, мой друг? Знаете, он был очень терпеливым и спокойным человеком. Радиослушатели «Эхо Москвы» его прекрасно знают. Гейдар никогда не повышал голос, никогда не нервничал. Я вот за собой знаю эту слабость, когда я не уверен в себе. Я сегодня абсолютно честен с вами. Когда я что-то не понимаю или у меня какая-то слабая позиция, я поневоле начинаю интонировать. Вот никогда я не замечал это за Гейдаром Джамалем. Он использовал голос, он использовал интонацию как инструмент такого холодного интеллектуального поединка, фехтования. И вот его стихотворение 2000 года. На том конце, слепом конце луча, стоит мальчишка со щитом и в латах. Я вижу блеск фанерного меча сквозь пурпуру век, внезапной болью сжатых, сквозь пурпур лет, сощуренных на свет, что нестерпимо бьет из-за ограды, из глубины, которой больше нет, из темной влаги сгинувшего сада. Я знаю, мальчик смотрит на меня. Сквозь этот свет, черты не различая, с той стороны сегодняшнего дня, в каких-нибудь полсотни лет отчаяния, он смотрит в догорающий закат, прикрыв щитом разбитое колено, туда, где ждет невидимый солдат, на 5 минут отпущенный из плена. В свое время Гидар Джемаль создал интеллектуальный клуб «Флориан Гайер». Много писали всякой грязи и клеветы про «Флориан Гайер», якобы, что это в честь дивизии Waffen-SS «Флориан Гайер». Это, конечно, абсолютная чушь. Это так же, как сказать, что если Гегель писал по-немецки, то когда вы говорите по-немецки, то Гегель фашист, понимаете, нацист. «Флориан Гайер» был немецкий рыцарь, который в годы крестьянской войны перешел на сторону народа, войны в Германии, которая была в 16 веке. Войны, известной как война реформаторская или восстание крестьянское под руководством Томаса Мюнцера, два рыцаря перешли на сторону народа. А быть рыцарем в то времена – это быть человеком такой особой породы. Это были люди реально голубой крови. И Флориан Гайер был не простой какой-то заштатный рыцарь. В частности, он содействовал мирному договору между Речью Посполитой и Священной Римской империей по поручению императора. Он был допущен к высочайшим эшелонам имперской власти. Но когда встала речь о том, с кем быть, народом или со знатью, Флориан Гайер встал на сторону народа. Именно этим руководствовался Гидар, когда создавал Флориан Гайер. И сейчас я хотел бы в память Гидара Джемаля поставить песню группы «Рамштайн» «Флориан Гайер». Это перепев песни, написанные в конце 19 века в левой немецкой среде в честь, собственно, героя этой крестьянской войны, которого, между прочим, упоминал и достаточно так подробно в своей работе, посвященной этой войне, Фридрих Энгельс. Итак, слушаем «Рамштайн».
Des Geier schwarzer Haufen, Heia-o, und wollen mit Tyrannen raufen, Heia-o. Stieß voran, rauf und ran, setz aufs große Dach den Roten an. Stieß voran, rauf und ran, setzt aufs große Dach den Roten an. Als Adam Ruf und Eva schwand, Kyrie leis, wo war denn da der Edelmann? Kyrie leis, stieß voran, drauf und ran, setz aufs große Dach den Roten an. Stieß voran, rauf und ran, setz aufs große Dach den Roten an. Uns führt der Florian Geier an, trotz Acht und Band, den Bundschuh führt er in der Bahn. Hat Helm und Arme spannt. Stieß voran, rauf und dran, setz aufs große Dach den Roten an. Stieß voran, rauf und dran, setz aufs große Dach den Roten an. Bei Beins verjetzt es Rand und Stand, Heia-o, gar mancher über die Linke sprang. Heia-o, stieß voran, rauf und dran, setz aufs große Dach den Roten an. Stieß voran, rauf und dran, setz aufs große Dach den Roten an. Geschlagen ziehen wir nach Haus, Heia-o, unsere Enkel
Helvetens besser aus. Ei, ja, oh, spieß voran, rauf und ran, setz aufs Kloster Dach den Roten an. Spieß voran, rauf und ran, setz aufs Kloster Dach den Roten an.
Вот такой марш был от черного отряда Флориана Гайера, лучшего отряда повстанцев, восставшего народа эпохи крестьянской войны в Германии. Ну, те, кто понимает немецкий, понял, я переведу некоторый смысл, просто там такие куплеты: мы черные сброд Гайера, и мы хотим бороться с тиранами, штыки вперед. Посадим красного петуха на крыше монастырей. Имелось в виду, конечно, католические монастыри, потому что они были символом угнетения и тирании. Когда Адам пахал, а Ева пряла, где были тогда дворяне, Господи помилуй, пели повстанцы Флориана Гайера. И в жизни Гейдара Джемаля, его борьба против тирании во всех смыслах, тирании государственной, тирании общества, тирании так называемого общественного мнения, тирании личностной, составляла важнейшую часть его жизненного пути. Поэтому я думаю, что крайне адекватно было услышать именно эту песню. В заседании Флориана Гайера интеллектуального клуба приняли участие самые разные люди, самых разных взглядов. Левые, правые, консервативные, либеральные, оппозиционные, провластные. Клуб ставил свои вопросы по инициативе Гейдара не в конкретной политологической какой-то такой плоскости, а, допустим, что есть тирания, что есть власть, что есть насилие, что есть свобода, что есть жизнь. Вот философское концептуальное осмысление, потому что Гейдар полагал, что всякая вещь, прежде чем начать о ней говорить, необходимо понять вообще философский базис, онтологию, из которой мы говорим об этой вещи, что мы подразумеваем, договориться о понятиях. Философию он считал второй наукой, а первой наукой он считал богословие, поскольку только в Боге он находил подлинную свободу. Итак, вопросы продолжаем слушатели. Очень адекватно они ложатся на тему сегодняшней программы. Максим, здравствуйте. Когда в российских колониях перестанут пытать людей? Поднимаете ли вы этот вопрос на встречах с президентом? Спасибо, Дмитрий. Дмитрий, у нас в Совет по правам человека входят замечательные правозащитники. Игорь Каляпин, например, Евгений Бобров, Андрей Бабушкин. Многие другие, которые занимаются пытками, в том числе пытками в тюрьмах. Случай Ильи Дадина, о чем говорил недавно Игорь Каляпин на встрече с Сергеем Владимировичем Кириенко, с которым мы встречались, ужасен тем, что он не чрезвычайен. Дадин сообщает не о каких-то эксклюзивных пытках, не о каких-то эксклюзивных ужасах конкретной колонии, а о норме отношения с заключенными. О норме, что заключенного можно унизительно поставить в позу ку, раздвинуть ему ноги дубинкой. Что с утра до вечера можно включить там в коридоре, в тюрьме или в СИЗО песню «Прорвемся опера», орущую на всю зону. Что человека можно бросить в ШИЗО, в штрафной изолятор. Это такое страшное место. Мы посещали тюрьмы, я видел эти ШИЗО. Многие там не выдержали, поверьте, и нескольких минут. Как правило, за то, что у него там, допустим, шапка неправильно одета, или там шнурок не завязан на ботинке, ну, короче, придирки. То есть Дадин сообщил не о том, что лично его пытают, а Дадин просто, попав туда впервые со свободы, рассказал о норме жизни, которая для сотен тысяч людей является настолько обыденной, это унижение и насилие, что они его даже не замечают. Поэтому, конечно же, на встрече с президентом этот вопрос будет подниматься. Не конкретно о Дадине, хотя спасибо большое этому храброму человеку за то, что он поднял этот вопрос, а вообще о том, что российская тюремная система, к сожалению, пыточной была и пыточной остается, просто по формату пребывания в ней человека. Но, наверное, сейчас нам надо сделать перерыв. Нет, не надо, я спрашиваю режиссера. Посмотрите, я тут первый раз, мне наш прекрасный режиссер даст знак, да, когда у нас будет перерыв какой-то. Вот, поэтому продолжаю отвечать на ваши вопросы. Так, приветствую, доброй ночи, спасибо. И вам, конечно, доброй ночи. Максим, вас, конечно, с премьеры, однако ответьте честно. Подсиживать никого не собираетесь? Спрашивает меня игр, очевидно, Игорь. Конечно же, нет, ни в коем случае я не собираюсь. Здесь была прекрасная Оксана Чиж на этом месте. Я, когда Алексей Алексеевич предложил мне заменить Оксану, я, безусловно, поблагодарил его, хотя с огромной ответственностью подошел к этому прямому эфиру, потому что я вообще с ответственностью отношусь к «Эху Москвы» с большим пиететом. И, безусловно, как, если Оксана вернется и захочет занять это место, я, как джентльмен, с поклоном это место ей уступлю. Так, «Ночь перестает быть доброй», пишет Евгений из Пензы. Ну, Евгений, это для меня эта ночь не очень добрая, потому что умер мой друг. А так, я хочу, чтобы она для всех на земле была добрая. А что, вы теперь всегда будете на этом месте? Нет. Друг, брат, учитель, а вот Гейдар на марше несогласных ходил. А вы, Максим, за Путина топили и сейчас топите. Как же так? Или он тоже за печеньки? Евгений спрашивает то же самое из Пензы. Во-первых, я за Путина не топил. Я топил против либеральной оппозиции. И по этому поводу мы с Гейдаром многократно дискутировали. О чем, наверное, мы поговорим после короткого перерыва.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг с 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Пора! Пора слушать музыку! Хорошую музыку! Ведь такая возможность есть! Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика, новинки, малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно, да, впереди рабочий день, но, может, игра стоит свеч.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Программа «Один», в которой один Максим Шевченко в эфире «Эхо Москвы». Напоминаю, мы продолжаем наш прямой эфир и интерактивное общение со слушателями «Эхо», которых уже очень много пришло смс. Обязательно постараюсь на большинство из них ответить. Большинство из них посвящены, к сожалению, соболезнованию в связи с уходом из жизни, смертью. Он не боялся этого слова, выдающегося нашего современника, философа, мыслителя, поэта, политика, мусульманина Гейдара Джамаля, который позавчера скончался после продолжительной тяжелой болезни в Алма-Ате. Болезнь, с которой он боролся всей силой своего духа до последнего мгновения, диктуя книги своим ученикам. И эти книги мы обязательно все издадим. Я напомню, телефоны прямого эфира, по которым вы можете звонить и писать. СМС плюс 7-985-970-45-45. Телефон прямого эфира плюс 7-495-363-36-59. И твиттер-аккаунт вызван. А я отвечаю на вопрос о марше несогласных, на который ходил Гейдар, и о том, что я топил за Путина, и топлю за Путина. Я считаю, просто в 2011 году полагал, что вожди того либерального протеста меня абсолютно не устраивали, честно вам скажу. Со многими из них У меня принципиальное расхождение. Я не считал, что эти люди принесут России добро. Я полагал, что их протест против власти во многом оправдан. И тогда это считал, и сейчас считаю. И можете посмотреть мое выступление на Поклонной, где я сказал, что Россию правит криминальная квадрига криминальных бюрократии, криминальных силовиков, криминальных олигархов и криминала, и чистого криминала. Но при этом я полагал, что не этим людям, как говорится, заявлять право на власть, что те, кто должны заявить право на власть, еще не созрели, и что власть сама способна меняться, поскольку в целом Россия, несмотря на широко распространенную коррупцию, произвол, беззаконие, является страной огромных возможностей, в том числе возможностей демократических, мирных, конституционных перемен. Всякое свержение власти здесь, сейчас, в этой ситуации, приведет просто к тому, что будет ротировано. Как бы другая группировка придет к власти. Вот сейчас у власти силовая группировка, а к власти придет, допустим, либеральная группировка, взяв реванш у силовой, которая отодвинула ее в начале 2000-х. А мне хотелось бы, чтобы появилась какая-то третья сила. Давайте послушаем звонок. Звонок сорвался, к сожалению. Звоните, пожалуйста, еще. Плюс 7495-363-3659. Поэтому мы с Гидаром это много обсуждали. Он понимал мою позицию. Он полемизировал с моей позицией. И сейчас давайте послушаем в прямом эфире, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Алло.
Я это... В Москву, да, попал?
Да, да. Представьтесь, пожалуйста.
Ну, я... Чариков Олег Васильевич.
Да. Вы попали на «Эхо Москвы». Вы на «Эхо Москвы» звоните? Может, у кого-нибудь другое место звоните?
Да, какое другое место?
Пожалуйста, мы слушаем вас. Что вы хотели бы спросить или высказать?
Ну, что?
Так, понятно.
Что тут сказать?
Давайте.
Гидар Алиев.
Нет, не Гидар Алиев, Гидар Джамаль. Гидар Алиев.
Гидар Шахидович Джамаль.
Да. Да, умер Гидар Джамаль, и человек, очевидно, слов просто не хватило, чтобы даже, значит, это самое... чтобы, как говорится, сформулировать свою мысль. Давайте дальше пойдем, значит,
во-первых, не спал на Москва. Я хочу вам выразить соболезнования
в связи с
кончиной вашего близкого человека. И второе. Во-первых, хочу вас поздравить с первым эфиром.
Спасибо.
Я давно как бы за вами, не наблюдаю, не могу сказать. Но, в общем, я давно вас приметила еще с тех моментов, когда вы вели очень интересные дискуссии с Кариной Орловой. И, в общем, я вам желаю...
Спасибо Карине за это, кстати.
Нет, не надо ей говорить спасибо, потому что я ее считаю одним из самых слабых журналистов.
Но дискуссии-то были интересные.
Дискуссии были для меня очень интересные. Я, естественно, болела за вас. Понимаете, я очень жалела, что в этот момент не была вместе там. Потому что мне интересно было бы посмотреть. Потому что человек иногда забывал, что какие вопросы задавать. И поэтому...
Ну, значит, она сильный журналист. Поймите, это же технология радиоэфира. Если вам интересно, значит, интервьюер хороший.
Вы знаете, мне интересна была другая просто позиция, потому что, в общем-то, вы порой выражаете просто мои мысли, но я, естественно, в силу своего образования там или, я не знаю, или, да, не могу порой выразиться так, как вы выражаетесь, но я с вами во многом солидарна. Поэтому я вам желаю, как говорится, большому кораблю большого плавания.
Спасибо.
Извините. Вот. И чтобы у вас было все хорошо, и поменьше подавайтесь на провокации, потому что, в общем, я часто слушаю эту программу. Очень часто бывают порой не то, что глупые вопросы, а очень провокационные. Поэтому вы человек вспыльчивый, человек эмоциональный, и берегите себя.
Да, спасибо вам большое. Ну, на провокации я буду стараться не поддаваться, хотя, скорее всего, буду поддаваться периодически, особенно на провокации в эфире. Ну, на самом деле, ведь в этом деле-то всегда есть две стороны. С одной стороны, вроде как, ты не должен ничего рассказать, как на допросе, знаете ли, такой, ничего лишнего. С другой стороны, хочется же рассказать, наоборот, что было интересно. Ведь, по большому счету, это же даже самая яркая интеллектуальная политическая программа, это все равно шоу, которое, если она будет скучно представлена, ее никто не будет ни слушать, ни смотреть. Сейчас я отвечу, там у нас есть еще звонок, да? Давайте, пожалуйста, звонок, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
Максим Леонидович, ответить.
Да.
Это Наталья Андреевна. Ну, я уже старый человек, но я тоже всегда слушаю ваше особое мнение. Ну, я бываю согласна, не согласна, но
спасибо,
за сегодняшний эфир я вам настолько благодарна. Вы знаете, вот сижу и плачу, потому что настолько вы сделали проникновенную передачу, я вам очень-очень благодарна.
Спасибо, Наталья. Спасибо вам большое за эти слова. Я тогда хочу еще одно стихотворение Гидара сразу прочитать. мы постигаем правду в меру смерти, как горечь в послевкусии молитвы. Пока живем, еще не смеем смерить свои сердца с ее могучим ритмом. Но существуем, как ее изнанка, как негатив любительского снимка, что щелкнут на перроне полустанка, возникшего минутной запинкой. Мы думаем о ней, как о запинке, об остановке где-то в чистом поле, о превращениях трепетной былинки в круговороте жизни, и не более. Но существуем только в эту меру бесследности, безмолвия, забвения. Непостижимый миг рождает веру, из вечности выковывая звенья. Вот так вот писал Дидар Джамаль. Его сборники стихотворные можно купить, они несколько раз переиздавались покойным Ильей Кормильцевым, с которым Дидар был очень близок, очень дружен. Илью Кормильцева вы, наверное, многие помните по песням великой группы «Наутилус Помпилиус», которая создала просто фон 80-х-90-х годов, вырастила целое поколение. И Илья тоже ушел от нас несколько лет назад, тоже умерев, кстати, от этой болезни, от быстротечного рака. Очень подозрительно, правда, была его смерть для меня. Уж больно быстро он умер, Илья, тогда. Читали вы статью Азара в «Медузе» про чеченских беженцев в Бресте? Нет, не читал, видел, но обязательно прочитаю и надеюсь, что в четверг в особом мнении, если будет особое мнение, если после этого вот и ночного эфира меня не выгонят с «Эхо Москвы», мы обсудим эту статью. Здравствуйте, Максим. Скажите, считаете ли вы, что после громких высказываний госпожи Панфиловой может быть пересмотр итогов выборов и является ли представительство в парламенте Дагестана легитимным? Ну, про легитимность представительства я говорить не буду. Суд должен решать легитимность, легитимно или нелегитимно. Но я считаю, что всякая фальсификация выборов, всякий подлог или подозрение в этом подлоге, конечно, снижает легитимность представительства. И мне непонятно, зачем, в принципе, достаточно достойные люди, успешные в бизнесе, в жизни, уважаемые многими, соглашаются участвовать в том, что может поставить под сомнение легитимность их политического какого-то статуса. А то ли это их несерьезное, наплевательское отношение к этому статусу, ну тогда и о статусе это говорит, к сожалению, соответствующим образом, как о не вполне серьезном. То ли они просто заведомо соглашаются, тогда они просто участвуют в преступлении, потому что, на мой взгляд, фальсификация выборов – это уголовное преступление. Я не рассматриваю в России там позицию или оппозицию, потому что это большой спектакль. И я считаю, что подлинная оппозиция в России не созрела. Я-то сторонник национально-патриотической оппозиции, которую я считаю в будущем, в перспективе носителем демократических ценностей. Кстати, о моих взглядах, чтобы не было вопросов. Я человек, придерживающийся взглядов абсолютной свободы. Я считаю, что человек сам ответственный в полной мере за свои дела и поступки. За все, что мы делаем, мы будем отвечать. В следующей жизни точно, в этой жизни возможно, вероятно, скорее всего. На этот счет были разные концепции. Маркиз де Сад, например, полагал, что миром правит злой бог, и что злые люди торжествуют. А были люди, которые и писатели, которые полагали, что все равно в сердце каждого человека наступит раскаяние и придет добро, как Федор Михайлович Достоевский верил это своим романам «Преступление и наказание». Я тоже в это верю, что и зло, к сожалению, торжествует в этом мире, но что раскаяние имеет путь в сердце каждого человека. Вот я ставлю на позиции такой антропологии. Поэтому я не сторонник ни путинского режима, ни антипутинской оппозиции. Я верю в народ, верю в его творческие силы. Тут я практически цитирую Путина в его интервью Ларри Кингу. Он, правда, сказал не народ, а человека. В 2000 году я верю в человека, в его творческие силы. А я вот верю в народ. Я верю в эволюцию народа, в развитие самосознания народа, в то, что через обретение самоуважения к себе и религия является, пусть на меня кидают камни многие слушатели «Эхо Москвы», одним из форматов человеческой свободы. Когда человек становится верующим в Бога, в единого Бога, неважно, православный он, мусульманин или он иудей, если он верит в единственность трансцендентной истины, то он соотносит себя с таким уровнем свободы, с такой точкой отсчета, когда никто, ни палач, ни судья не имеет над ним власти. ни клерикалы, ни антиклерикалы. Никто не может ему рассказать, как ему быть, поскольку своим сердцем он будто обретает связь с тем единственным источником. Поэтому я всегда выступал за диалог авраамических религий, религий, которые стоят на позиции монотеизма. Что касается моей позиции по израильско-палестинскому конфликту, хочу сразу сказать, я никакой не антисемит. Никогда не считайте меня антисемитом. Вот заявляю это в эфире «Эхо Москвы». Я считаю еврейский народ одним из выдающихся народов, давший миру огромную культурную сокровищницу, открывшую просто миру. И для России евреи сделали очень много. Мало того, что консерваторию в Москве построили братья Рубинштейны, мало того, что лучший русский поэт, на мой взгляд, 20 века, это Осип Мандельштам и Иосиф Бродский, и писавший на русском языке, естественно. Ну и просто я вообще не отношусь к людям, исходя из их национальности. Для меня национальность вообще не имеет никакого значения. Просто я противник того, чтобы национальность подверстывалась под империалистические или какие-то иные замыслы. Я противник оправдания господства денег и господства капитала над человеком. Вместо того, чтобы приехать на святую землю и договориться с местными людьми, по-хорошему, жить там, создать одно государство, их выгнали и стали создавать государство, куда стали со всего мира свозить людей. Имели на это право? Конечно, я считаю, что евреи имеют право жить на святой земле. Имели ли они право выгонять палестинцев, объявляя их какими-то неправильными? Конечно, не имели права. Имеют ли палестинцы право желать уничтожения евреев и Израиля? Конечно же, не имеют права. Конечно же, я сторонник договоренности. И эта война должна прекратиться. Я влезаю в эту войну потому, что она отзывается на моей родине, на России. Очень много людей там говорят на русском языке. И та ненависть, которая там существует на русском языке через стену, окружающую и Израиль, и Палестину, эта ненависть транслируется сюда, в Россию. А я, в принципе, хочу, чтобы моя страна, населенная 192 народами, с разными языками, культурами, историей, религиозными традициями, нашла общий язык, заключила общий договор о намерениях. Поэтому, кстати, я поддерживаю одну из концепций закона о российской нации, только полагаю, что это должен быть не закон, а некий формат общественного договора. Но все эти темы мы, надеюсь, еще будем неоднократно обсуждать. Давайте пройдемся еще по вопросам. Звонков в эфир нету. Есть звонок, да? Давайте послушаем звонка. Значит, того, кто нам дозвонился, мы вас слушаем. Пожалуйста. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Предельно не ожидал такого успеха, что я вам дозвонился. Значит, я жалко, что такой драгоценнейшей ценой, дорогой ценой, вот смертью по великого человека, как Джамаль. Вы знаете, я к вам
отношусь. Представьтесь, пожалуйста, только если вам не трудно.
Да. Я Дмитрий. Дмитрий, Москва. Мне казалось, что вы человек диаметрально противоположных каких-то конструкций, воззрений. И вот только сейчас жалко, что такой драгоценной ценой. Для меня открылось, что вы цельный человек, и что Джамаль, я плакал, когда вы читали его стихи, вот посвященные, ну, в общем, стихи его. Вот, а я лет 4-5-6 там назад, не помню, по телевизору смотрел в прямом эфире, значит, Джамаль был в прямом эфире, не помню, как звали, короче говоря, философская тема, и меня потрясло тогда. Я тогда знал понаслышке, что есть какой-то, ну там, безусловно, такой образованнейший Джамаль. И о философии. Тема философская была, что такое истина. И вот он говорит, ну, на все лови там вот всякие взгляды, и значит, ведущая, не помню, к сожалению, фамилию, она говорит, ну а что такое вот истина? И Джамаль говорит. Ну вот смотрите, сослался на него, и это его была формулировка. Истина объективна по форме, но субъективна по содержанию. И вот говорит, вот мы с вами сидим за этим большим столом, камера, вот микрофон. Вот для нас с вами вот, ну, это стол, вот камера, вот мы тут беседуем. А что же такое истина? Ну, для нас вот это стол и так далее. И дальше вот, потрясающе у меня все там перевернулось. Стул под... Значит, а давайте поместим сюда муравья, вот на этот стол. Ну, это же тот же самый стол. Вот. Но субъективное понимание для муравья – это какое-то безбрежное поле там какое-то гигантское. И вот не хочу сейчас вдаваться, но я просто возвращаюсь к тому, что вы для меня, Максим, были каким-то страшно противоречивым человеком. Вы, иногда я с вами руками и ногами был за, соглашался, иногда мне казалось, ну как...
Ну, давайте просто разговаривать. Давайте разговаривать в прямом эфире. Вот Алексей Алексеевич дал такой шанс нам поговорить. Если этот шанс будет не последним, то, я думаю, мы еще сможем обсудить многие темы. Просто сегодня такая программа, она, к сожалению, подходит к концу. Этот эфир часовой. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам за теплые слова о Дидаре Джамале. Я тут, значит, еще прочитаю несколько смс-ок. Ира, а может, стоит прекратить приглашать сепаратистов и путинских пропагандонов на радио? По-моему, им и так хватает федеральных СМИ. Но вы знаете, честно говоря, я вот всегда был сторонником свободы слова. Никто никогда не упрекнул меня в том, что я не защищал журналистов, даже тех журналистов, с которыми я полемизировал. Я, например, терпеть не могу Юлию Латынину из-за ее позиции, и потому что считаю ее просто, ну, человеком достаточно радикальных таких взглядов из-за ее позиции по ближневосточному конфликту. Но когда на нее напали, я, безусловно, встал и встал бы на защиту Юлии Латыниной. Поэтому я на федеральных СМИ-то, честно говоря, только вот Первый канал меня иногда зовет, изредка. Я нигде не работаю, ни на каких федеральных СМИ, уже достаточно давно, скажу вам откровенно. Поэтому где вы там меня видите, я не знаю, на телеканале «Россия», как говорится, запрет с 2014 года. На НТВ, думаю, тоже. И особенно после фильма про мемориал я и сам, честно говоря, туда не пойду, потому что я к мемориалу отношусь с огромным уважением. Мемориал – это единственная практически организация, которая помогает семьям заключенных, тех, кого пытают, тех, кого мучают. Не нравится? Ну, что делать? Слушайте, я готов выслушать вашу критику. И всегда обещаю вам отвечать на нее. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву, как писал Булашалыч Акуджава. Очень много вопросов, на все их не ответишь, но сегодняшняя программа все-таки, к сожалению, получилась тематической, посвященной памяти великого философа, мыслителя, поэта, мусульманина Гидара Джамаля. И мы будем, наверное, завершать уже постепенно, а у нас еще в конце будет тоже песня. Еще вот мне подсказывает наш прекрасный редактор, что у нас еще есть какое-то время. Я хотел прочитать еще стихотворение Гейдара, которого мы уйдем как раз на эту песню, которую споет великая греческая певица Харис Алексиу Тангу Нефелис. А сейчас стихотворение Гейдара Джамаля. «Женщины – зеркала, в которые смотримся мы, могучие, как скала, ласкаем тела немые, и лижем их горький мед, в них погружая губы. Мы, брошенный в мир народ, чувственные и грубые. Мы рвем их прозрачные нервы, свирепо стуча по гитарам, и каждый становится первым, прежде чем стать старым. Остывшие наши тела потом забирает ночь, и женщины, зеркала, ничем не могут помочь. Пусть Всевышний упокоит Гейдара Джамаля в мире, и пусть будет к нему милостив в день суда. Аминь. Thank you.
полет и спорой на цели, на все Парижа полюс мы стамбели, и цены бьем и крим и криангели, и то клепшане. Бьем и криангели, уж на мирову стелан и на цели, να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι, να μην θυμάται να ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε. Γιατί και τρίγα της κλέπταν το άρωμα και το φοράνε, οι έρωτες πετώντας ραϊκές στη βερίγε του. Παλωσοφίας της παίρνει το νερό της εφηβείας, ήταν η σύννεφο και της κορφά για να μην
Хариса Алексиу, и это была ее песня, и сегодня с вами был здесь в эфире «Эхо Москвы» Максим Шевченко, это была программа «Один», или «Я был в ней один», и будьте здоровы, не болейте, и думайте о смысле жизни, это так приятно в русскую морозную зимнюю ночь.